Доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Политические убийства – это всегда резонансно, неожиданно, вызывающе. 2019 год, год прошлого, начался с очень громкого убийства. Мэр польского города Гданьск Павел Адамович был убит во время праздничного, благотворительного мероприятия. Момент покушения попал на видео, и далеко не сразу понимаешь, что происходит, а когда понимаешь, становится страшно. Адамович был безумно популярным политиком в своем городе. Он руководил Гданьском аж с конца 90-х. При нем город действительно менялся в лучшую сторону. Он стал одним из самых привлекательных и посещаемых городов Польши. В годовщину этой трагедии мы поговорим подробнее о политических убийствах, о заказных убийствах, о том эффекте, который они оказывают на общественную и политическую жизнь. В студии «Радио Спутник» ветеран группы спецназначения КГБ «Вымпел», писатель, автор нескольких книг о службе в группе «Вымпел» Валерий Киселев. Валерий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас видеть. А также ветеран спецслужб Вадим Верван. Вадим Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел у вас такой момент уточнить. Вроде бы на дворе 2020 год, нужно переучиваться, а мы видим, что политические убийства, вот такие вот, ликвидация, физическая ликвидация, это все еще едва ли не самый эффективный способ каким-то образом расправиться со своим оппонентом. Причем, как вот в политике, ну, в данном случае, в случае 2020 года, это в случае в политике в большой, в политике международной. Как вот с этим быть? Вроде, казалось бы, столько технологий, бери, доказывай, используй аргументы. Нет, по-прежнему ликвидировать физически это самое эффективное.
Да, остается одна технология, которая, так сказать, убедительнее всего действует, получается так. Начиная с Древнего Рима, ну, вообще с древнего, так сказать, мира, так скажем, и ты, Брут, что называется, известная фраза Цезаря, она заключалась в том, когда его зарезали. То есть смена власти происходила, так сказать, путем уничтожения политического противника или противника, который за власть не давал. Вот самое последнее время, последние 100 лет вспоминаем, так сказать, ситуацию. Даже, кстати, убийство царской семьи, расстрел ее, да, это тоже политическое убийство на самом деле. Вспомним один из тех моментов, когда, так сказать, было покушение на Владимира Ильича Ленина. Это произошло, как мы помним, 30 августа 1918 года. Так вот, я скажу сейчас для наших радиослушателей, наверное, очень интересную информацию, которая не очень известна для всех, как политическое вот это вот покушение. У меня есть следователь, товарищ, который, так сказать, рассматривал дела вот эти вот, так сказать, да, после уже закрытия их. Известно, что стреляла в него пани Каплан, которую сожгли потом, так сказать, через несколько, так сказать, дней или недель, там, это, в бочке из-под керосина, там, или так далее. Так вот, рассматривая это дело, он, будучи следователем прокуратуры, рассказал мне очень интересную историю. Оказывается, в Ленина стреляли с трех сторон. Представляете, с трех сторон. Ни одна пани Каплан стреляла в него. То есть, итог... Ленин, помните, в этот же день Урицкий убивается. Итог политического покушения, ну, почти убийства, красный террор большевиков. То есть через неделю принимается решение о проведении красного террора. То есть политическое убийство всегда происходит ради того, чтобы было какой-то итог.
Ну, а вот смотрите, Валерий Ильич, вы, получается, намекаете, ну, что в некоторых случаях вот это вот убийство, оно получается выгодно еще и своим. То есть в случае, ну, в таком случае убитый — это некая жертва, на которую пойдет, ну, вот это сейчас очень страшно звучит, но тем не менее, которая затем оправдает некоторые действия.
Да.
Или которая, наоборот, сложит ситуацию в более выгодную, как кто-то
посчитает. Абсолютно
правильный
пример убийства Кеннеди. Которое происходит, помните, с помощью, так сказать, одного обвиняемого, которого, так сказать, все сделали его обвиняемым, этого Освальда, это винтовка там и так далее. И кому это выгодно, происходит следующее. Вы же знаете, тоже такая интересная цифра о том, что в период расследования дела по Кеннеди было так или иначе потеряно 60 свидетелей. Угу. 60 свидетелей, это с ума сойти. Только, так сказать, этот Освальд сознался там в чем-то, его, так сказать, застрелили. Только почти тот, сразу, который его застрелил. Но там этот, вокруг этого происходит одно на другом убийство. И поэтому в конечном итоге, даже в 2012 году, один из тех людей, который там этот пишет уже предсмертную записку, что называется, тот, который ЦРУшником там работал в это время, и рассказывает о том, что сам президент, который меняет этого, Джонсон, по-моему, становится, так сказать, один из заказчиков. То есть, действительно, выгодно было, так сказать, американцам больше, чем кому бы то ни было, ну, в этот...
Угу. Вадим Анатольевич, вот что здесь вы добавите? Вот эта ситуация, я не хочу вот однозначно прям сводить все к тому, что если политическое убийство, значит, сразу подставили свои, но, тем не менее, такое тоже происходит. В этом смысле получается, что любой политик, любой человек, который хоть где-то, хоть как-то добился, ну, хотя бы чуть-чуть выдающегося положения, должен быть готов, что в случае чего его могут принести в жертву ради того, чтобы разыграть. Или он может стать целью, мишенью, причем по умолчанию целью и мишенью для возможной атаки, причем атаки физической?
Потенциально, безусловно, такое может быть. Поэтому большие политики имеют серьезную систему охраны, и это не случайно. И когда они появляются в каких-то открытых местах, охрана работает и старается обеспечить безопасность. Но, видимо, те, кто готовит покушение, они тоже готовятся и предполагают все эти условия, и эти убийства происходит.
А как вот с этим опять же быть? Вот в той же самой ситуации, которая год назад произошла в Гданьске, вот тот подозреваемый в убийстве, Стефан, его имя называют, у него был официальный бейдж, он находился на мероприятии, ну вот технически по всем законам, то есть охрана не могла этого никак отследить. Ну почему? Потому что у человека есть вот журналистская аккредитация фактически. Мы можем вспомнить значительное количество других случаев, которые заканчиваются менее трагично, но вот как бы срывают спортивные, развлекательные мероприятия. В финале Лиги Чемпионов какие-то бегают люди в разной степени одетости, на чемпионат мира по футболу пытались проникнуть. Ведь мы смотрим так, что это люди вот какую-то дешевую популярность себе получают. Но теоретически это же тоже могла быть какая-то попытка на какое-то преступление. Может быть, даже на убийство. Вот с этим, вот как быть, тоже ведь получается, что охрана работает по старинным каким-то канонам. Вот этот момент, как переследить, перепроверять, ну это же какие-то, ну в полицейское это государство не хочется превращаться, наверное, никому.
Да, это вопрос достаточно сложный, но здесь я бы сказал, что вот эти убийства надо, видимо, как-то на какие-то категории еще разделить, потому что во всех этих событиях что-то может быть и случайно, что-то может быть именно по заказу других серьезных политических сил. И бывает так, что когда анализируют эти обстоятельства, приходят к выводу, что убийцей был просто какой-то неадекватный человек. Это один случай. А другой случай, когда явно, очевидно, понятно, что противоборствующие какие-то серьезные политические силы являются заказчиком этих убийств.
Ну и разрешите я дополню Алексея следующую ситуацию. Вот я бы разделил тех людей, которые, так сказать, проводят политическое убийство, на категории. Вот, допустим, категория попытка покушения на Леонида Ильича Брежнева, это в 60 января 69 года один неадекватный человек, которому всего 21 год, младший лейтенант с двух рук стреляет в Брежнева, в машину, там, помните, два космонавта раненых там и так далее. Его признают психом, хотя он рассказывает про то, что он политически, так сказать, не согласен с политикой, так сказать, вот партии и правительства. Вот одна категория людей. Такие категории людей, вот, допустим, того же самого Кеннеди, когда стреляли и говорили, подставляли Освальда под то, что он якобы, так сказать, стрелял. Вот уже делали в плане того, он не очень адекватный, ненормальный человек, который вроде как бы прокоммунистический или не поймешь какой, ну такой ненормальный. А если брать причину, допустим, начала, вернее, повод начала, так сказать, Первой мировой войны, вы помните, Франциско Фердинанда, стреляет такой, так сказать, человек, принцип. Серб по национальности, этот, Гаврила Принцип.
Гаврила Принцип, да.
Гаврила Принцип. Он стреляет его, так сказать, этот, будучи, находясь в организации. То есть это боевая пятерка или шестерка там этих людей, значит, шесть студентов, итог Первая мировая война. То есть там один гранату кидает, не попадает, другой стреляет, это третий, и только он это добивается. В результате погибает, так сказать, несколько человек, то есть, ну, по крайней мере, эсгерцог Франциско Фердинанда, и начинается Первая мировая война, то есть как причина. То есть это вот вторая, так сказать, ситуация. И третья ситуация, когда, так сказать, готовит само государство акцию. Вот как американцы подготовили, как в Иране сейчас, когда Касем Сулеймани, командующий силами спецназначения Аль-Куде, то есть корпуса стражи революции, да, вот погибает сейчас, убивает его, и там, наверное, еще человек 30-40, я не знаю, какое количество людей, убито, да, в результате акции, которую проводит государство. И такую же акцию по решению Сталина в 40-м году, так сказать, уничтожается Троцкий, Бранштейн, в девичьи, как так сказать, его убивает, так сказать, этот Рамон Меркадор. Это в 40-м году происходит, в августе месяц, когда ледорубом он убивает. Но это целое государство готовит это мероприятие и, в общем-то, исполняется. Акция, так сказать, выполняет государство, НКВД и так далее, и так далее. Поэтому вот три категории людей, самая опасная, против которой противостоять невозможно, когда государство этим занимается. И поэтому Иран попал, так сказать, под государственный террористический акт, получается, политическое убийство со стороны американцев.
Но это как раз та самая ситуация, что Сулеймани-то могли убить, ну, некоторое количество раз. Он, что называется, постоянно ходил, ну, не под пулями, но, тем не менее, под возможной угрозой. Другое дело, в какой ситуации именно вот на этот шаг Соединенные Штаты могли решиться пойти. Тем не менее, если все-таки вот снова вернуться к охране, к безопасности, каким образом есть какие-то механизмы, схемы предотвращения, какой-то профилактики? Вот в разных случаях, вот несколько случаев упоминали, вот какие-то, ну, я даже не знаю, как сказать, методички, что ли, есть? Потому что наверняка вот же работа, например, какая-то ведется системная.
Я на примере, так сказать, своего опыта могу сказать следующее. Я проходил подготовку в спецвойсках Кубы, да, и много лет назад, это много лет происходило назад, в тот период, это середина 80-х годов, и охрана Фиделя Кастро, они как раз были, ну, нашими инструкторами и специалистами, преподавателями там и так далее. Вот на период середины 80-х годов покушения на Фиделя Кастро, которые, так сказать, были выявлены и предотвращены на период того времени, получается, с 59-60 года Фидель приходит, значит, к власти на Кубе, и в 80-м году 750 покушений на тот период было на Фиделя.
Это официально, которые
официальных, которые было зарегистрировано в плане того, которые были вскрыты и предотвращены. Фидель, так сказать, пользовался, если с точки зрения методики говорить, этот, методики, да, пользовался очень особенной категорией, так сказать, правил поведения, как сделать так, чтобы покушение не произошло. Во-первых, охрана у него менялась через каждые 7-8 лет. И те люди, которые после того, когда выходили из охраны в какие-то должности, они получали все, что называется, с точки зрения социальных благ там, и так далее, и так далее. То есть их купить нельзя было. И, кстати, предательство среди охраны Фиделя Кастро до сих пор ни одного так и не выявлено, потому что предателей не было. Потому что с тем же самым Сулеймани что произошло? Скорее всего, агент, который находился в рядах, значит, этой стражи исламской революции, дал информацию, где он будет находиться, как он будет находиться, сюда подтянули силы, и, так сказать, уничтожение происходило из-за того, что было предательство, правильно? Потому что американцы знали, где он находится, поэтому проводили операцию. У Фиделя такого нету. Второе. Фидель имел, сейчас об этом можно говорить, потому что его уже, так сказать, нету в живых, и поэтому охрана и обеспечение Фиделя, так сказать, она уже как бы в прошлом. У Фиделя находилось 7 вилл, где он должен был или ночевать, или работать там и так далее. Так вот, ни один из охранников не знал, где он будет ночевать и куда он будет ехать. То есть Фидель выходил, садился в машину и говорил: «Едем туда». И в этот момент, когда, так сказать, отъезжала машина, охрана, так сказать, менялась, смена происходила охраны. То есть те люди, которые оставались на этом месте, они не знали, куда Фидель уезжал. И вот это вот одна из тех, так сказать, нелогичных вроде, или очень логичных способов, методик охраны, она и позволяла нам, вернее, так сказать, охране Фиделя обеспечить безопасность. Не могли его, так сказать, этот, ликвидировать или провести, так сказать, какие-то акции, потому что ну, не было информации.
Вадим Анатольевич, вот расскажите со своей точки зрения, вот этот вопрос лояльности. Насколько человеческий фактор вот может, как это сказать, стать более, как сказать, более главным, более давлеющим, нежели вот эта преданность и профессионализм? Потому что, ну вот и Валерий Юрьевич упомянул, действительно, предательство, возможно, какая-то подстава изнутри, может быть, со стороны каких-то охранников или людей, которые зависят внутри, это, ну, наверное, самый простой случай. Самый простой, потому что, ну, вот и в любой ситуации, ну, человека проще как-то сломать, чем технику, чем технологию.
Ну, дело в том, что если говорить о том, как готовятся заказные политические убийства, чем выше персона, тем, видимо, подготовка занимает больше времени и имеет много всяких мелочей, которые должны были быть проведены. Для того, чтобы подойти близко к будущей жертве, изучается его окружение, потенциальная возможность на кого-то воздействовать. Здесь масса различных технологий, способ вербовок и прочее. Очень много что может быть применено. Но человеческий фактор, да, действительно, он во многих случаях играет большую роль. Но вот в данном случае, когда мы говорили о происшествии в Ираке, то здесь просто открытым путем, собственно говоря, понятно, кто это сделал и как это было сделано. То есть это было сделано с помощью серьезного вооружения. И кто это сделал? Ясно, что это работа США. Здесь вот другая еще технология, я бы поднял такой вопрос, существует. Некая технология такого политического прикрытия этих действий. То есть, если это происходит именно в таком виде, то какая-то политика просто оправдывает эти действия. Возникла такая технология, кого-то объявляют террористом и совершенно спокойно, значит, безапелляционно происходит это действие. Вот вопрос.
В таком, вот хочется еще направление тоже уточнить. Одно дело, когда действительно какая-то тайная ситуация, когда вот она закрытая. В случае же, что с Адамовичем, трагедия, которая произошла год назад. Можно и другие вспомнить, ну, тот же, например, Кеннеди, который два покушения, которые попали на видео. Вот это тот случай, когда все происходит на глазах у всех. Это же ведь еще по большей части некий, ну, как сказать, символическое значение здесь у этого есть. Некий вызов бросается, словно бы, потому что убийство происходит и в том случае, и в другом, но я вот два момента этих упоминаю, есть, безусловно, и другие. Когда человек, на которого совершается покушение, он популярен, он очень популярен, он безумно популярен, и это происходит на глазах у всех, словно бы какой-то вот, ну, перелом, что ли, нанести вот тому воодушевлению общественному, которое есть.
Абсолютно правильно. Вот опять вернемся к Троцкому, да? Троцкий является лидером, что называется, коммунистического движения «Четвертого интернационала», и вокруг него формируется альтернативное движение за коммунистическое какое-то развитие во всем мире. Вы же знаете и помните о том, что Троцкого не хотело пускать к себе ни одно государство. Мексика, потому что не было взаимоотношений на тот период с Советским Союзом, поэтому Мексика согласилась. А все остальные отказывались и пытались, так сказать, выгнать. Почему? Потому что Троцкий, приезжая в это государство, начинал, так сказать, революционное движение, и там начиналось это движение этих каких-то масс, демонстрации, выступления и вот-вот, так сказать, свержение власти. Поэтому каждое из этих государств не хотело видеть его у себя. Поэтому популярность его среди рабочего движения там или троцкистов была великая. и очень большое. А опять же, Сталин отдает приказ Берии по поводу уничтожения Троцкого, потому что это была очень сильнейшая оппозиция, вместе с этим, которая на случай войны, а Сталин абсолютно понимал, что война с Гитлером, с Германией, так сказать, неизбежна, и оппозиция, которая будет воевать на стороне, так сказать, фашистской Германии, или, так скажем, не на стороне уж Советского Союза точно, она и несет очень большое, так сказать, этот. Но какая огромная, так сказать, мероприятия были проведены теми же самыми руководителями, тем же самым и Судоплатовым, и Этигоном, которые разрабатывали операцию, как известно, от НКВД, да, операция прикрытия. Вот этот вот самый тот же самый человек, который произвел убийство, так сказать, Троцкого, да, он в течение 20 лет отсидел в мексиканской тюрьме, но самое это интересное то, что это была высшая мера наказания по мексиканским законам, не было, так сказать, смертной казни, поэтому 20 лет он отсидел. Но большую часть того, что он отсидел, так его, он не признавался о том, что он агент советской разведки, так сказать, и действовал по заданию НКВД. То есть он там и бельгийцам его, и там финнам, и каким-то там канадцам представляли. И только предательство, опять же, раскрыло истинную роль. Вы, кстати, знаете о том, что ему потом было вручено звание Героя Советского Союза.
Ну да, после того, когда выхода он приехал на свободу,
Советский Союз, да, награжден. Это уже в 60-х годах уже он награжден был. Ну так, как итог этого политического убийства, уничтожение троцкистской оппозиции был произведен. То есть итог-то был выше, так сказать, этот, всего возможного и невозможного. А вместе с этим и войну, может быть, возможно, выигрывали наши Красные армии, армия в тот период, потому что не было такой, так сказать, сильной оппозиции, которая могла бы...
То есть фигура, которая могла повести
абсолютно
бы за собой.
Да. Потому что не было Троцкого, появился тогда Власов, который стал, так сказать, этот, а должен был, так сказать, фигура-то должна была быть другая. Но вот так я, такие вот мысли возникают вот сегодня на том политическом убийстве, которое произошло тогда. То есть польза и вред. Кстати, если говорить о Советском Союзе, как, так сказать, системе, которая работала вот с точки зрения политических убийств, ну, как бы на очень высоком уровне. Потому что белое движение, которое, вы помните, сначала уехало в Турцию, потом по странам Азии там, и Африки, в основном сосредоточилось потом во Франции. И вот во Франции, когда, так сказать, 20-е годы пришли, уже, ну так, середина 20-х годов, белое эмигрантское движение работало только на то, чтобы сбросить большевиков, ярмо, так сказать, вот это вот большевистское и так далее. Так вот, белые эмигранты, которые, так сказать, в Париже были, НКВД, ВЧК, ГПУ работало на таком высоком уровне, что этих белых эмигрантов, например, в плане того, что убивали по одному, двум, три человека, так сказать, в день. То есть их уничтожали именно физически. Их не могли ни переделать, ни переубедить. И это политическое, так сказать, убийство. Каждый раз это множество таких политических убийств, продолжение той же самой войны, что называется.
А вот как быть с таким моментом, что сегодня, ну вот 21 век, в 10-е, уже можно сказать и в 20-е, наличие значительного количества камер наружного слежения, или как правильно назвать. Ну,
правильно.
В общем, камер их действительно очень много. Вот пару лет назад один из кандидатов на достаточно серьезную политическую должность в Латинской Америке был застрелен, вот прямо на видео, просто прямо во время интервью. Вот этот момент, что эти случаи будут сейчас попадать на видео, они становятся достоянием общественности, и если не... Ну как, я не знаю, насколько это можно контролировать, но вот в частности, вот недавно вот эта ситуация с терактом в Москве на
Лубянке. И еще более того, так сказать,
сами
все еще снимают.
Вот, я как раз хотел сказать, что
все
еще и сами снимают.
Все корреспондентами стали вместо офицеров спецслужб, вы знаете, 16 человек уволили.
Вот я как раз к этому и веду, да, сами же опубликовали.
Да, значит,
видео.
Все снимают. Вместо того, чтобы работать как офицер безопасности, он начинает работать как средство массовой информации. То есть снять ему важнее, чем, так сказать, бежать и, так сказать, спасать народ и людей, которые под обстрелом находятся. То есть здесь нарушение принципа и смыслов.
Меня больше здесь интересует тот момент, что это же, по сути, набрасывание плюсов как раз в пользу таких убийств. Почему? Потому что если раньше об этом, ну, напишут в газете, расскажут, может быть, кто-то письмо кому-нибудь напишет, подробности. Здесь, да, видео, вот оно, это и устрашение. По сути ведь, главная причина, главная задача терроризма — навести ужас, террор, собственно говоря, слово такое. Что может быть ужаснее, чем вот это все увидеть? Вадим Анатольевич.
Я так думаю, что, говоря современным положение вещей в этой области. Да, действительно, вот эти современные технологии размещения кругом камер и буквально теперь камеры в руках каждого человека в телефонах, она немного изменила ситуацию. И какие-то психические, психологические свойства человека, они проявляются вот с этой камерой среди многих-многих. Ведь вот если взять эту съемку последнего теракта в районе Лубянки, то женщина снимает телефоном опасную ситуацию, совершенно вроде как не боясь, потому что пули-то летят, и кто знает, с какой стороны и куда они прилетят. Люди забывают о безопасности, им интереснее снять что-то такое невероятное и быть известным.
Больше здесь в каком направлении? У нас, кстати, минутка всего лишь остается. Вот больше снижается, что ли, фильтр восприятия ужаса?
Это человеческая глупость, потому что на самом деле привыкли смотреть кино,
да,
когда прячется за фанерной дверью и считают, что, так сказать, от автомата можно там спрятаться. За машину можно спрятаться. Хотя это...
А как раз восприятие человека, получается, убийство становится как-то более приемлемым, более простым, в конце концов, в видеоигры.
Да, правильно, средства массовой информации нас к этому и приучили. Нам показывают каждый день кино, и мы, выходя из лифта, так сказать, абсолютно точно понимаем, что вокруг происходит война. Везде война. У нас фильмы, которые показываются по центральным каналам, только про то, как, так сказать, убили, расследовали, убили двоих, расследовали дальше.
Валерий Юрьевич, наперерву вас на несколько минут. Выпуск новостей на радио «Спутник». Валерий Киселев, Вадим Верман в студии. Разбираем причины, последствия, эффект современных, сегодняшних политических убийств.
Проще говоря.